Сроду Восков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочая он в свои 14 за иного женатика, по миру пошла бы семья. Тем более голодно тогда было, неустройства много. А он единственным в семье мужиком остался, и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверя бил, и о том, что людям выходные положены, узнал к 20 годам. Ну а потом армия, тоже не детский сад. В армии солидность уважают, а он армию уважал. Так и получилось, что и на данном этапе он опять же не помолодел, а наоборот старшиной стал. А старшина, старшина и есть. Он всегда для бойцов старый, положено так. И Федот Евграфович позабыл о своем возрасте. Одно знал. Он старше рядовых и лейтенантов. Ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут не в субординации было, в мироощущении. Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого поколения. Словно был он участником гражданской войны и лично пил чай с Василием Ивановичем Чапаевым под городом Лыбищенском. И не по выкладкам ума, не по зароку какому-нибудь получалось так, а от естества, от сути его старшинской. Мысли насчет того, что старше он самого себя, никогда Воскову в голову не приходили. И только ночью этой, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное. Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по камням, что козы, и он вдруг заскакал с ними, и у него ловко так получалось, что он и сам удивился. А удивившись, нахмурился и сразу стал и ходить степенно, и на валуны влезать в три приема. Впрочем, не это главное было. Главное, отличную он позицию выискал, глубокую, с укрывистыми подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полоску у берега. По этой полосе, в случае чего, немцам надо было часа 3 гряду огибать. А он мог напрямки отходить через камни и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Но это он так, для перестраховки выбрал, потому что с 2-то диверсантами наверняка мог справиться здесь, у основной. Выбрав позицию, Федот Евграфович, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа 4, и поэтому разрешил он своей команде сготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась. Он ей в помощь 2 пигалиц выделил и дал указание, чтобы костер был без дыма. Замечу дым, вылью в огонь все варево в тот же момент. Ясно говорю? Ясно, упавшим голосом сказала Лиза. Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попросишь, да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить, и накажи им, чтобы тот рубили, который еще без лишая стоит, чтобы звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар. Приказ приказом, а для примера сам наломал им сушняка, сам развел костер. Потом, когда Сосяниной на местности занимался, все туда поглядывал, но дыма не было, только воздух дрожал над камнями. Но про то знать надо было, или глаз иметь наметанный, а у немцев, понятное дело, глаза такого быть не могло. Пока там тройка эта кошеварила, Восков с младшим сержантом Осяниной и бойцом Камельковой всю гряду излазили, определили места, сектора обстрела, ориентиры. Расстояние до ориентира Федот Евграфович лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав. К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался пополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто постукивать начала, самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно: «Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь ли, не дролюшка, и нечем мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено. Я наворачиваю, улыбнулась она. Вижу, худющий, как весенний грач. У меня конституция такая. Конституция? Вот у Бричкиной такая же конституция, как у нас у всех, а в теле есть на что поглядеть. После обеда чайку напились. Федот Евграфович еще на марше брусничного листа насобирал, его и заварили. Отдохнули полчасика, и старшина приказал построиться. «Слушай боевой приказ», — торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что поступает правильно насчет этого приказа. «Противник силой до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Вопь-озера с целью тайно перебраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве 6 человек поручено держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева Вопь-озера, сосед справа Легонтово озеро». Старшина помолчал, откашлялся, расстроенно подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке, и продолжал. «Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все-таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде. Своими заместителями назначаю младшего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы?» «А почему это меня в запасные?» – обиженно спросила четвертак. «Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте». «Ты, Галка, наш резерв», – сказала Осянина. «Вопросов нет, все ясненько», – бодро отозвалась Камелькова. «А ясненько, так прошу пройти на позицию». Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой ориентиры, еще раз лично предупредил, чтоб лежали, как мыши. «Чтобы не шевельнулся никто, первым я с ним говорить буду». «По-немецки?» – съехидничала Гурвич. «По-русски», – резко сказал старшина. «А вы переведете, ежели не поймут, ясно говорю». Все молчали. «Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету, и мамань тоже». «Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому ужасно. Ведь всерьез же все будет, не на стрельбище. С немцем хорошо издали воевать. Пока вы свою трехлинеечку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично огонь не скомандую. А то не погляжу, что женский род». Тут Федот Евграфович осекся, махнул рукой. «Все, кончен инструктаж». Выделил сектора наблюдения, распределил попарно, чтобы в 4 глаза смотрели. Сам повыше забрался, биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла. Солнце уже совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Восков, еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтобы отдохнули. И сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой. И Федот Евграфович не успел сообразить, что дремлет. Вроде ветерок чувствовал и слышал все шорохи. Оказалось, что лежит на печи, что забыл дерюшку подстелить. И надо бы об этом мамане сказать. И маманю увидел, шуструю, маленькую, что много уж лет спала урывками, кусочками какими-то, будто воруя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уж не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное лицо ее, слезы на жухлых щеках, и понял, что доселе плачет маманя над помершим Игорьком. Доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да тут вдруг кто-то его за ногу тронул, а он почему-то решил, что это тятька, и испугался до самого сердца. Открыл глаза Осянина на камень лезет и за ногу его трогает. «Немцы? Где?» – испуганно откликнулась она. «Фу, леший! Показалось!» Рита посмотрела на него, улыбнулась. «Подремлите, Федот Евграфович, я шинель вам принесу». «Что ты, Осянина, это так сморило меня. Покурить надо». Спустился вниз, под скалой Камелькова волосы расчесывает. Распустилась, спины не видно. Стала гребенку вести, руки не хватает, перехватывать приходится. А волос густой, мягкой, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно. «Крашеный, поди», — спросил старшина, и испугался, что съязвит сейчас, и кончится вот это все простое. «Свои. Растрепанная?» «Это ничего. Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая». «Ладно, ладно, оправляйся». «О, леший, опять это слово выскочило. Потому ведь из устава оно навеки врубленное. Медведь ты, Восков, медведь глухоманный». Насупился старшина, закурил, дымом укутался. «Товарищ старшина, а вы женаты?» Глянул, сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как 152-миллиметровая пушка-гаубица. «Женатый боец Камелькова?» «Соврал, само собой, но с такими оно и к лучшему. Позиция определяет, кому где стоять». «А где ваша жена?» «Известно где, дома. А дети есть?» «Дети», — вздохнул Федот Евграфович. «Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной. Умер». Отбросила назад волосы, глянула, прямо в душу глянула. Прямо в душу. И ничего больше не сказала. Ни утешения, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то Восков и не удержался, вздохнул. «Да, не уберегла маманя», — сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как на смотру. «Как там у тебя, Осянина?» «Никого, товарищ старшина. Продолжай наблюдение». И пошел от бойца к бойцу. Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом. И боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев точно молитву, и Федот Евграфович послушал, прежде чем подойти. «Рожденные в года глухие, пути не помнят своего, мы дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумье ль в вас, надежды ль весть, от дней войны, от дней свободы, кровавый отсвет в лицах есть». «Кому читаешь-то?» — спросил он, подойдя. Переводчица смутилась. «Все ж таки наблюдать приказано, наблюдать». Отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой. «Кому, спрашиваю, читаешь?» «Никому, себе». «А чего же в голос?» «Так ведь стихи». «А, Восков не понял». Взял книжку, тонюсенькая, что наставление по гранатомету, полистал. «Глаза портишь». «Светло, товарищ старшина».
«Да я вообще, и вот что, ты на камнях-то не сиди, они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты не заметишь, ты шинельку подстилай».
«Хорошо, товарищ старшина, спасибо».
«А в голос все-таки не читай, в вечеру воздух сырой, тут плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за 5 верст. И поглядывай, поглядывай, боец Гурвич».
Ближе к озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот Евграфович довольно взаулыбался. Вот толковая девка. Наломала лапнику елового, устелила ложбинку меж камней, шинелью прикрыла. Бывалый человек, даже поинтересовался. «Откуда будешь, Бричкина?»
«С Брянщины, товарищ старшина».
«В колхозе работала?»
«Работала, а больше отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили».
«То-то крякаешь хорошо», — засмеялась. «Любят они смеяться, не отвыкли еще». «Ничего не заметила?»
«Пока тихо».
«Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шабаршатся ли, человек ты лесной, все понимаешь».
«Понимаю».
«Вот-вот». Потоптался старшина,
Вроде все сказал, вроде дал указание. Вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка своя-то была, лесная. Уж больно устроилась уютно. Уж больно теплом от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме. Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроли не поешь, аль твой дроли не пригож. Сходу казенным голосом отбарабанил комендант и пояснил. Это припевка в наших краях такая. А у нас после споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем. Честное слово, улыбнулась Лиза. Но сказал ведь. Старшина вдруг залихватски подмигнул ей, сам же первым смутился, поправил фуражку и пошел. Бричкина крикнула вслед. «Ну, глядите, товарищ старшина, обещались!» Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряду на запасную позицию не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запряталась боец-четвертак. А боец-четвертак сидела под скалой на мешках, укутавшись в шинель и сунув руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов уныло торчал красный хрящеватый носик. «Ты чего скукожилась, товарищ боец?» «Холодно!» Протянул руку, а она отпрянула. Решила с дуру, что хватать он ее пришел, что ли. «Да не рвись ты, Господи, лоб давай, ну!» Высунула шею. Старшина лоб ее стиснул, прислушался. Горит. Горит, лишак, тебя задави совсем. Жар у тебя, товарищ боец, чуешь? Молчит. И глаза печальны, как у телушки. Любого обвиноватит. Вот оно, болотце-то, товарищ старшина Восков. Вот он, сапог, потерянный бойцом. Твоя поспешаловка и майский сиверка. Получи в натуре одного небоеспособного. Обузу на весь отряд и лично на твою совесть. Лапнику ей приволок, устелил, шинелью своей покрыл. Отдыхай, товарищ боец. А вы как же без шинели-то? Я здоровый, не боись. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу, выздоровей. Стихло кругом и леса, и озера, и воздух самый. Все на покой отошло, затаилось. За полночь перевалило, завтрашний день начинался. А никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Воскова, а когда одни оказались, спросила, может, зря сидим? Может, и зря, вздохнул старшина, однако не думаю. Если ты фрицев тех с пеньками не спутала, конечно. К этому времени комендант отменил позиционное бдение, отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался, на основной, и Осянина за ним увязалась. То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфовича. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацелиться, могли какое-либо иное задание иметь, а совсем не то, которое он за них определил. Могли уже бед натворить уйму, стрельнуть кого из начальства или взорвать, что важное. Поди тогда, объясняй трибуналу, почему ты, вместо того, чтобы лес прочесать, да немцев прищучить, черт-те куда попер. Бойцов пожалел, испугался в открытый бой их кинуть. Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание. Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу. Какой там к лешему сон? Даже холода комендант не чувствовал, даром, что в одной гимнастерке. Погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь ли, вечный сон, ежели фрицев проворонил. А может, они спят сейчас, Федот Евграфович? Спят? Ну да, люди же они. Сами говорили, что Синюхина гряда — единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им... Погоди, Осянина, погоди. 100 верст — это точно, даже больше. Да по незнакомой местности, до каждого куста пугаясь. А? Так мыслю? Так, товарищ старшина.
А так-то могли они свободно и дело и отдыхать завалиться. В буреломе где-нибудь. И спать будут до солнышка. А с солнышком... А?
Рита улыбнулась. И опять посмотрела, как баба на ребятню смотрит. Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбужу.
Нет у меня сна, товарищ Осянина. Маргарита, как по батюшке, зовите просто Рита, Федот Евграфович. Закурим, товарищ Рита?
Я не курю. Да, насчет того, что и они тоже люди, это я как-то недопонял. Правильно подсказала. Отдыхать должны. И ты ступай, Рита, ступай. Я не хочу спать.
Да так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки, небось.
Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфович, улыбнулась Рита.
Но старшина все-таки уговорил ее. И Рита легла тут же на будущей передовой на лапнике, что Лиза Бричкина для себя заготовила. Укрылась шинелью, думала подремать до зари и заснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянул.
Что?
Тише. Слышишь? Рита скинула шинель, одернула юбку, вскочила. Выглянула. Над дальним лесом с криком перелетали птицы.
Птицы кричат.
Сороки, тихо смеялся Федот Евграфович. Сороки белобоки шебаршат, Рита. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе гости. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом. Но скрытно, чтоб ни-ни. Рита убежала. Старшина залег на свое место впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал в винтовку патрон, шарил биноклем, посвященный низким солнцем лесной опушки. Сороки кружили над кустами, громко трещали, перещелкивались. Подтянулись бойцы, молча разошлись по местам, залегли. Гуревич к нему пробралась.
«Здравствуйте, товарищ старшина!»
«Здорово! Как там четвертак это?»
«Спит, будить не стали».
«Правильно решили. Будь рядом для связи, только не высовывайся».
«Не высунусь», — сказала Гуревич.
Сороки подлетали все ближе и ближе. Кое-где уже вздрагивали верхушки кустов. И Федоту Евграфовичу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А потом вроде замерло все, и сороки вроде как-то успокоились. Но старшина знал, что на самой опушке в кустах сидят люди. Сидят, вглядываясь в озерные берега, в лес на той стороне, в гряду, через которую лежал их путь, и где укрывался сейчас и он сам, и его румяные сосна бойцы. Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования уцелеть, минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности. «Ну идите же, идите, идите!» — беззвучно шептал Федот Евграфович. Колыхнулись далекие кусты, и на пушку осторожно выскользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лица, и комендант отчетливо видел каждое их движение. Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись легким кошачьим шагом, они двинулись к озеру. Но Восков уже не глядел на них. Не глядел, потому что кусты за их спинами продолжали колыхаться, и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами на изготовку. 3, 5, 8, 10, шепотом считала Гуревич, 12, 14, 15, 16, 16, товарищ старшина.
замерли кусты. С далеким криком отлетали сороки. 16 немцев, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде.
Старшина встал. Колени еще дрожали и сосало под ложечкой. Но время терять было уже опасно. Он не трогал Камелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, приступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой зачерстветь. И не такие бойцы, как Евгений, а здоровенные мужики тяжко и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфыч немцам в строку вписал, потому что приступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только годливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только годливость, будто падаль ворочил. И нашел то, что искал. В кармане у Рослого, что только-только Богу душу отдал, хрипеть перестав, кисет, его личный, старшины Воскова, кисет с вышивкой поверх, дорогому защитнику Родины. Сжал в кулаке, стиснул. Не донесла Соня. Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь его перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давясь и всхлипывая. «Уйдите», — сказала. А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кисет показывая. Женька сразу голову подняла, узнала. «Вставай, Женя!» Помог встать. Назад было повел на полянку, а Женька шаг сделала, остановилась и головой затрясла. «Брось», — сказал он, — «попереживала и будет. Тут одно понять надо. Не люди это, не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже, фашисты. Вот и гляди соответственно». Но глядеть Женька не могла. И тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал автоматы, обоймы запасные. Хотел фляги взять, да покосился на Камелькову и раздумал. Шут с ними. Прибыток невелик, а ей все легче. Меньше напоминаний. Прятать убитых Восков не стал. Все равно кровищу всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было. День к вечеру склонялся. Вскоре подмога должна была подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтобы время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются. У первого же бочишка, благо тут их штука на пушек у рыжей девчонки, старшина умылся, кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгений: «Может, ополоснешься?» Помотала головой: «Нет». «Не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь». Вздохнул старшина: «Наших сама найдешь или проводить?» «Найду». «Ступай. И к Соне приходите. Туда, значит. Может, боишься одна-то?» «Нет». «С опаской иди все же. Понимать должна».
«Понимаю».
«Ну, ступай. Не мешкайте там, переживать опосля будем». Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась, плохо шла. Себя слушала, не противника. Эх, вояки! Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами. Старшина попытался прикрыть их, у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал оттуда комсомольский билет, справку о курсах переводчиков,
два письма и фотографию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре, не разобрал восков. Здесь аккурат нож ударил. А Соню нашел. Сбоку стояла в платьишке с длинными рукавами и широким воротом. Тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонину, и с горечью подумал, что даже написать некуда о геройской смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послюнил ее платочек, стер с мертвых век кровь и накрыл тем платочком лицо. А документы к себе в карман положил, в левый, рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета. Ярость его прошла, да и боль приутихла. Только печалью был полон, по самое горло полон, аж першило там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше. Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало. Сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы поди уж инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. 3, ну пусть 5 часов оставалось драться вчетвером против 14, а это выдержать можно было. Тем более, что сбили они немцев с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили, а вокруг озера сутки топать. Команда его подошла со всеми пожитками. Двое ушло, в разные, правда, концы, а барахлишко их осталось. И отряд уж обрастать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя четвертак закричала было, затряслась, Соню увидев, но Осянина крикнула зло: «Без истерик тут!» И Галя смолкла. Стала на колени возле Сониной головы, тихо плакала, а Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголье. «Ну, обрежайте», — сказал старшина. Взял топорик, лопатки не захватил на случай такой. Ушел в камни место для могилки искать. Поискал, потыкался, скалы одни, не подступишься. Правда, яму нашел. Веток нарубил, устелил дно, вернулся. «Отличница была», — сказала Осянина. «Круглая отличница и в школе, и в университете». «Да», — сказал старшина, — «стихи читала». А про себя подумал: не это главное. А главное, что могла нарожать Соня детишек, а те бы внуков и правнуков. А теперь не будет этой ниточки, маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом. «Берите», — сказал. Камелькова с Осяниной за плечи взяли, а четвертак за ноги. Понесли, оступаясь и раскачиваясь, и четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную чуню. А Федот Евграфович с Сониной шинель ушел следом. «Стойте», — сказал он у ямы, — «кладите тут покуда». Положили у края. Голова плохо легла, все на бок заваливалось. И Камелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфович, подумав и похмурившись, ох, не хотел он делать этого, не хотел. Буркнул Осянина, не глядя: «За ноги ее подержи». «Зачем?» «Держи, раз велят. Да не здесь, за коленки». И сапог с ноги Сониной сдернул. «Зачем?» — крикнула Осянина. «Не смейте!» «А затем, что боец босой, вот зачем». «Нет, нет, нет!» — затряслась четвертак. «Не в цацки же играем, девоньки!» — вздохнул старшина. «О живых думать нужно. На войне только этот закон. Держи, Осянина, приказываю, держи!» Сдернул второй сапог, кинул Гале четвертак. «Обувайся и без переживаний давай. Немцы ждать не будут». Спустился в яму, принял Соню, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать, что девчата подавали. Работали молча, споро. Вырос бугорок, поверх старшина пилотку положил, камнем ее придавил, а Камелькова веточку зеленую. На карте отметим, сказал он, после войны памятник ей. Сориентировал карту, крестик нанес. Глянул, а четвертак по-прежнему в чуне стоит. Боец четвертак. В чем дело? Почему не обуто?
Затряслась четвертак. Нет, 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 нельзя так, вредно. У меня мама медицинский работник.
Хватит врать! Крикнула вдруг Осянина. Хватит! Нет у тебя мамы и не было. Подкидыш ты. И нечего тут выдумывать. Заплакала Галя. Горько, обиженно, словно игрушку у ребенка сломали.
Ну зачем же так? Ну зачем, укоризненно сказала Женька и обняла четвертак. Нам без злобы надо, а то стервенеем, как немцы остервенеем.
Смолчала Осянина. А Галя действительно была подкидышем. И даже фамилию ей в детском доме дали четвертак, потому что меньше всех ростом вышло, в четверть меньше. Детдом размещался в бывшем монастыре. С гулких сводов сыпались жирные пепельные мокрицы. Плохо замазанные бородатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно переделанных под бытовые помещения, а в братских кельях было холодно, как в погребах. В 10 лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, которого монастырь не знал со дня основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным визгом. Выдернутые из постели воспитатели нашли ее на полу, в полутемном коридоре, и Галя очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье. Создалось дело о нападении, осложненное тем, что в округе не было ни одного бородача. Галю терпеливо расспрашивали приезжие следователи и доморощенные Шерлоки Холмсы, и случай от разговора к разговору обрастал все новыми подробностями. И только старый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную фамилию, сумел докопаться, что все это выдумка. Галю долго дразнили и презирали, а она взяла и сочинила сказку. Правда, сказка была очень похожа на «Мальчика с пальчик», но, во-первых, вместо мальчика оказалась девочка, а, во-вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья. Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по детскому дому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладоискательство с эпидемической силой охватило воспитанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться призраки в развивающихся белых одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело приняло размеры бедствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак. После этого Галя примолкла, прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согласилась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем поклонении. Тут ее настигла первая любовь. А так как она привыкла все окружать таинственностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачинщицы опять дали нагоняй и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный техникум на повышенную стипендию. Война застала Галю на третьем курсе. И в первый же понедельник вся их группа в полном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю нет, потому что она не подходила под армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала военкома и так беззастенчиво врала, что ошалевший от бессонницы подполковник окончательно запутался и в порядке исключения направил Галю в зенитчицы.
Осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучилась быстро, а будни были совсем не похожи на Галины представления о фронте. Галя растерялась, скисла и тайком плакала по ночам. Но тут появилась Женька, и мир снова завертелся быстро и радостно. А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желание, выдаваемое за действительность. И появилась на свет мама, медицинский работник, в существовании которой Галя почти поверила сама. Времени потеряли много, и Восков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда, нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть дозорных находит. Тогда уже старшина над ними висеть будет, а не наоборот. Висеть, дергать, направлять куда надо и ждать. Ждать, когда наши подойдут, когда облава начнется. Но провозились, Соню хоронили, четвертак уговаривали. Время шло. Федот Евграфович пока автоматы проверил, винтовки лишние Бричкина и Гурвич в укромное место упрятал, патроны поровну поделил. Спросил у Осяниной: из автомата стреляла когда? Из нашего только. Ну, держи, фрицевский, освоишь, мыслю я. Показал ей, как управляться, предупредил: длинно не стреляй, вверх задирает, коротко жарь. Тронулись, слава тебе. Он впереди шел, четвертак с Камельковой основным ядром, а Осянина замыкала. Сторожка шли, без шума, да опять, видно, к себе больше прислушивались, потому что чудом на немцев не нарвались, чудом, как в сказке. Счастье, что старшина первым их и увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел. Двое в упор на него, а следом остальные. И опоздай Федот Евграфович ровно на 7 шагов, кончилась бы на этом вся их служба. В 2 бы хорошие очереди кончилось. Но 7 этих шагов были с его стороны сделаны, и потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девчатам махнуть, чтобы рассыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо с запалом граната была. Шарахнул ею из-за валуна, а когда рвануло, ударил из автомата. В уставе бой такой встречным называется. И характерно для него то, что противник сил твоих не знает. Разведка ты или головной дозор, им это непонятно. И поэтому главное тут не дать ему опомниться. Федот Евграфович, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю жизнь врублено. И думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его. Попрятались, залегли или разбежались. Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной иссекло, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел ничего, слезы ручьем текли, и утереться времени не было. Лязгнул затвор его автомата, назад отскочив. Патроны кончились. Боялся Восков этого мгновения. На перезарядку секунды шли, а сейчас секунды эти жизнью измерялись. Рванутся немцы на замолчавший автомат, проскочат 10 метров, что разделяли их, и все тогда хана. Но не сунулись диверсанты, голов даже не подняли, потому что прижал их 2-й автомат, Осяниной. Коротко било, прицельно, в упор, и дала секундочку старшине. Сколько тот бой продолжался, никто не помнил. Если обычным временем считать, скоротечный был бой, как и положено встречному бою по уставу. А если прожитым мерить, силой затраченной, напряжением, опасностью, на добрый пласт жизни тянуло, а кому и на всю жизнь. Галя четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-то ни разу не смогла. Лежала, спрятав лицо за камнем и уши руками зажав. Винтовка в стороне валялась. А Женька быстро опомнилась, била в белый свет, как в копейку. Попала, не попала, это ведь не на стрельбище, целиться некогда. Два автомата, да одна трехлинеечка, всего-то огня было. А немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались. Неясность была. И, постреляв маленько, откатились. Без огневого прикрытия, без заслона, просто откатились. В леса, как потом выяснилось. Враз смолк огонь. Только Камелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила обойму, остановилась. Глянул на Воскова, будто вынырнув. «Все», — вздохнул Восков. Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью. Старшина лицо отер, ладони в крови стали, посекло осколками. «Задело вас?» — шепотом спросил Осянина. «Нет», — сказал старшина, — «ты поглядывай там, Осянина». Сунулся из-за камня, не стреляли. Вгляделся в дальнем березняке, что с лесом смыкался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, наган в руке зажав. Перебежал, за другим валуном укрылся, снова выглянул. На разбросанном взрывом мху кровь темнела, много крови, а тел не было, унесли. Полазав по камням да кусточкам и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфович уже спокойно, в рост, вернулся к своим. Лицо саднило, а усталость была, будто чугуном прижали. Даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть бы 10 минут полежать, а подойти не успел. Осянина с вопросом. «Вы коммунист, товарищ старшина?» «Член партии большевиков. Просим быть председателем на комсомольском собрании». Обалдел Восков. «Собрании?» Увидел. Четвертак ревет в три ручья. А Камелькова в копоти пороховой, что цыган, глазищами сверкает. «Трусость!» «Вот оно что!» «Собрание — это хорошо, — свирепей начал Федот Евграфович. — Это замечательно, собрание. Мероприятие, значит, проведем. Осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность. Протокол напишем, так?» Молчали девчата. Даже Галя реветь перестала, слушала, носом шмыгая. «А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится?» «Не годится. Поэтому, как старшина и как коммунист тоже, отменяю на данное время все собрания и докладываю обстановку. Немцы в леса ушли. В месте взрыва гранаты крови много. Значит, кого-то мы прищучили. Значит, 13 их, так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос. У меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина, 1,5. Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девчата, во втором бою только видно. А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец Четвертак? Верно. Тогда и слезы, и сопли утереть приказываю. Осянина вперед выдвинуться и за лесом следить. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов? Исполнять. Молча поели. Федот Евграфович совсем есть не хотел, а только сидеть, ноги вытянув, но жевал усердно. Силы были нужны. Бойцы его друг на друга не глядели, ели по-молодому, аж хруст стоял. И то ладно, не раскисли, держатся пока. Солнце уж низко было, край леса темнеть стал. И старшина беспокоился. Подмога что-то запаздывала. А немцы тем сумерком белесым могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловину между озерами, либо в леса утечь. Ищи их тогда. Следовало опять поиск начинать, опять на хвост им садиться, чтобы знать положение. Следовало, а сил не было. Да, неладно все пока складывалось, очень неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил, и отдых требовался. А подмога все не шла и не шла. Однако отдыху Восков себе отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился потуже, сказал хмуро. В поиск со мной идет боец четвертак. Здесь Осянина старшая. Задача – следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите, затаиться приказываю. Затаиться и ждать, покуда мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем, отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции на запад. До первых людей. Там доложите. Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с четвертак в такое дело идти. Не надо. Тут с Камельковой в самый раз. Товарищ проверенный, дважды за один день проверенный. Редкий мужик этим похвастаться может. Но командир, он ведь не просто военачальник. Он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано. А устав старшина Восков уважал. Уважал, знал на зубок и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале: «Вещмешок и шинельку здесь оставишь. За мной идти след в след и глядеть, что делаю. И что бы ни случилось, молчать. Молчать и про слезы забыть». Слушая его, четвертак кивала поспешно и испуганно.